Говорит радио «Свобода». У микрофона Марина Катес. Здравствуйте, в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить об изменении климата и о том, как это изменение сказывается на качестве жизни людей. На этой неделе Всемирный фонд дикой природы представил свой доклад о состоянии Земли и степени воздействия на планету человеком. Начиная с 1998 года, ВВФ ежегодно публикует доклады «Живая планета», в которых дает подробный анализ ситуации и предлагает различные варианты выхода из кризисных ситуаций. В этом году такой доклад был впервые опубликован на русском языке. Сумеют ли выжить различные виды животных в новых условиях? Нужно ли ждать нового всемирного потопа и возможно ли предотвратить новые техногенные катаклизмы? Об этом мы будем говорить сегодня с руководителем российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексеем Кокориным. Добрый вечер, Алексей.
Добрый вечер.
А к слушателям у меня сегодня такое предложение. Расскажите нам, какие климатические изменения вы заметили в последние годы и сказались ли эти изменения на вашей жизни? Вы можете звонить в студию нам прямо сейчас по бесплатному многоканальному телефону 8 800 200 ровно 2212, и также вы можете отправить нам сообщение на пейджер, в Москве это 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940. Ну вот, проблема изменения климата на планете давно обрела, в общем, статус глобальный. И по самым оптимистичным прогнозам, в этом столетии на Земле станет почти на 1,5 градуса теплее. А пессимисты называют цифру, близкую к 6 градусам по Цельсию. И вот что происходит с климатической системой Земли? Ведь признаки глобальных изменений климата стали наблюдаться с 90-х годов 20 века. И это и быстрое потепление Мирового океана, и увеличение частоты и силы стихийных бедствий и землетрясений, а также аномально высокие темпы таяния льдов. За последние 9 лет скорость таяния ледников в Гренландии возросла почти в 3 раза. А при этом за те же 9 лет последние частота катастрофических землетрясений возросла более чем в 3,5 раза. С чем это связано, Алексей?
Ну, говоря об изменении климата, давайте отделим два эффекта. Так называемые длиннопериодные естественные изменения, которые происходили и будут происходить. Если мы возьмем керны антарктического льда, где есть концентрации газов, и можно восстановить и концентрации парниковых газов, и температуру можно восстановить, видно, что идет циклический процесс. На его фоне сейчас мы наблюдаем беспрецедентное антропогенное вмешательство в этот процесс, вернее, несколько иной процесс. Усиление человеком парникового эффекта. Ну, парниковый эффект – это то, что ряд газов, водяной пар, СО2, метан являются своего рода экраном. То есть то тепло, которое излучает Земля, они поглощают, и оно не уходит в межпланетное пространство.
А в некотором смысле возвращается обратно.
А в некотором смысле возвращается обратно. Так вот, если посчитать в ваттах на метр квадратный, то примерно на 1% этот поток стал больше. То есть как бы, как будто Солнце на 1% каждый день греет сильнее. Казалось бы, как прекрасно, у нас солнышко чуть-чуть больше. Но ничего подобного. Это, увы, не мягкое плавное потепление, а это, прежде всего, своего рода химический удар по атмосфере.
Да и солнышко стало меньше, потому что газов стало больше.
Да, ведь атмосфера очень тонкая. Вот если вы посмотрите глобус, то толщина атмосферы – это толщина того слоя бумажки, который наклеен на шар. Это безумно, безумно тонкий слой. Поэтому не мудрено, что человек и все его слабости повлиять на это, к сожалению, смог. И концентрация СО2 в атмосфере достигла 380 частей на миллион. И этого достоверно не было никогда 650 тысяч лет назад. То есть концентрация всячески менялась, но такого роста и такой высокой концентрации не было никогда.
Ну вот вы сказали, что керны ледников Антарктиды позволяют судить о том, что, в общем, есть некоторая цикличность в изменениях климатических на планете. А, собственно, вот то, что происходит сейчас со льдами, ведь это же не просто таяние, да, а это же несколько другой процесс, как выяснилось.
Да-да, это разные процессы. То есть циклический процесс, вызванный орбитой Земли, изменением орбиты Земли, его... По этой величине, о чем говорим, это десятки тысяч лет. И, скорее всего, через несколько десятков тысяч лет, через один, через два, три, снова будет ледниковый период. Но это разные совершенно процессы. И краткосрочный процесс – это антропогенного усиления парникового эффекта.
Но краткосрочность – это
каком? Это несколько сотен лет, может быть, и все это эти тысячелетия, вряд ли больше, потому что, ну, наверняка человечество с этим справится. В конечном счете просто уже нечего будет сжигать, и неизбежно концентрации парниковых газов
стабилизируются
на каком-то уровне, но вот на каком уровне стабилизируется, это очень важно. Вот экологи, а в последнее время даже и экономисты, говорят о том, что вот так называемых 2 средних градуса – это еще допустимый предел.
Плюс.
А вот 3 – это уже плохо. Вот сейчас уже 0,7 мы прошли по сравнению, например, с 1980 годом. Ну, по сравнению с началом вот этого.
То есть еще через 10 лет можно говорить о том, что градус мы пройдем.
Через 10 лет градус, да, да. И то есть до 2 градусов уже недалеко. Ну, на первый взгляд, 2 градуса такой пустяк, но эффект сильно неравномерен. Поэтому, скажем, у нас в Якутии уже давно 2 градуса прошли. Уже и 3 прошли. В Арктике есть места, где уже и на 5 прошли. А 2 средних градуса – это в Арктике 5, а в некоторые сезоны, в некоторых местах 10. Представьте себе, что каждый день на 10 градусов теплее. И это мы считаем еще безопасным.
Ну, безопасность – это весьма относительно, потому что ведь есть страны, которые сильно зависят от того, на каком уровне находится мировой океан. Та же Голландия, для нее эти 2 градуса смертельны.
Да. Да, да. Вот прогнозы изменения уровня океана, они так как бы очень скромны. И к концу нынешнего столетия ожидается метр примерно. Но для Голландии это крайне много. Надо сказать, для Санкт-Петербурга это тоже очень много. Вот передо мной лежит доклад Росгидромета, только-только вышедший. Они через месяц его хотят представить на конференции ООН по климату.
В середине
ноября. В Найроби, да. И тут прямо... Очень жестко написано, что Петербургская дамба должна быть достроена, поскольку опасность катастрофических наводнений растет и будет расти. И нет никаких как бы шансов, что это как бы пройдет и рассосется само. Нет, само не рассосется. Без этого никак.
Я вас на минуточку прерву. Нина Сергеевна из Москвы, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, я давно уже в эти процессы не вмешиваюсь ни на каком уровне. Меня зовут Нина Сергеевна, я старший научный сотрудник гидрометцентра, кандидат технических наук с 40-летним стажем. Я даю ежемесячные прогнозы в журнале «Все ясно». Значит, там у меня идут катастрофы социальные, техногенные и природные. И работаю я на параметрах Земли, на параметрах вращения Земли. Меня покоробило. Я просто вышла из себя, когда услышала фразу, что параметры Земли работают в масштабе миллионов лет. Это все враки. Люди придумали вот это глобальное потепление, чтобы списать на него все. Холодно – глобальное потепление. Жарище – глобальное потепление. Нет осадков – глобальное потепление. Заливаемся водой – глобальное потепление. На основе параметров вращения Земли я вчера выдала катастрофическое число. Вот оно напечатано 2 месяца назад. И возьмите журнал «Все ясно», там оно просто выставлено 26-27 сентября. Что мы имеем сегодня ночью? Подтопление Ленинграда – это, значит, природная катастрофа.
Спасибо, Нина Сергеевна. Так вот... Мы выслушали нашу слушательницу из Москвы, Нина Сергеевна, которая считает, что глобального потепления нет. А в эфир мы вернемся сразу после краткого анонса.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, герои программы «Короткие истории о любви».
Социолог и переводчик Борис Дубин в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Все свободны».
Историк спорта, участник Олимпийских конгрессов Юрий Тепер прокомментирует события недели.
Слушайте радио «Свобода».
А я напоминаю нашим слушателям, что в эфире программа «Качество жизни». У микрофона Марина Катас, рядом со мной в московской студии Алексей Кокорин. И говорим мы о изменениях климата и о тех стихийных бедствиях, которые, возможно, будут связаны с этим процессом. Потому что уже сейчас мы наблюдаем то, что Европа страдает от постоянных катастрофических наводнений, независимо от времени года, включая зимнее время. А летом Европа страдает от очень сильной жары, и все это надо как-то объяснить с научной точки зрения. Вот, Нина
Елена Сергеевна как бы очень плохо отнеслась к глобальному изменению климата. А, Алексей, а вот как вы могли бы, собственно, ответить нашей слушательнице?
Давайте сначала скажу про орбиту Земли. Да. Она, безусловно, влияет только и в масштабе, скажем, тысяч лет или, скажем, одной тысячи лет. То есть это естественный процесс, естественно, человек в это не вмешивается. И, так сказать, этот процесс достаточно медленный. Его просто надо разделить одно от другого. То есть то, что через несколько тысяч лет, вероятно, появился новый ледниковый период, это совершенно правильный факт, проистекающий, например, из буяния льда на нашей же станции «Восток» или на Южном полюсе. Это никакого противоречия здесь нет. Если же мы говорим о относительно краткосрочном, о нынешнем столетии, о следующем столетии, то, к сожалению... Ну, это не выдумано. Как бы было хорошо, если бы это действительно попытка политиков все списать на потепление. Было бы так приятно. Но вот недавно был проведен очередной обзор научной литературы, где сколько статей, научных статей, говорится о том, что из-за чего вот это вот изменение климата в последние годы. Было просмотрено 928 статей, все 928 говорили, что это антропогенное усиление парникового эффекта. Если же мы возьмем количество газетных статей, из-за чего происходит изменение климата, то только в 50% говорится, что да, это из-за человека, из-за человеческого выбросов парниковых газов и так далее, и так далее. Там сведение лесов. В 50% случаев объясняется самыми причинами, ну,
политическими.
Не знаю. Я думаю, даже не политическими. Я не думаю, что политическими. Ну, это все-таки не совсем. Иногда, когда мы говорим, там, Киотский протокол, это может быть политика. Но когда мы говорим о самом эффекте, все-таки вряд ли. Просто вот смотрите, в газетах вы на одну статью о том, что НЛО нет, найдете 100 статей, что НЛО где-то видели. Потому что просто очень приятно, очень хотелось бы. Я тоже был бы безумно рад, если это выдумка политиков.
Про НЛО или про...
и про то, что НЛО существует, я бы был очень рад. И то, что глобальное потепление антропогенное, это миф и выдумка, ой, я бы был просто в восторге. Но, к сожалению, научная литература говорит прямо противоположное. И споры идут лишь о числах. Вот вы правильно сказали, более оптимистический прогноз, менее оптимистический прогноз. Но о самом факте, о его причинах и, так сказать, что в среднем мы получим, такой... Вопрос просто не стоит. И вот последний доклад уже этого года Росгидромета, называется «Стратегический прогноз изменения климата Российской Федерации на период до 2010-2015 года и их влияние на отрасли экономики России». Здесь написано, что это вызвано прежде всего выбросами парниковых газов.
Ну. И мы слушаем Александра из Санкт-Петербурга. Александр.
Добрый день.
Добрый день.
У меня два вопроса. Первый, вот есть спор о точке невозврата, которая может быть уже пройдена, и обратные положительные обратные связи уже этот процесс делают необратимым. Но это такой глобальный вопрос. А вот у нас есть великолепный индикатор, на котором можно проследить, и я пытаюсь проследить, даже без научных данных, значит, это вот флора и фауна. Ваш гость так сказать, вот взаимодействует... специалисты, которые изучают изменения происходящего во флоре и фауне с климатологами. Вот здесь, мне кажется, самое интересное, потому что все-таки мы все опыты начинаем на лабораторных мышках и так дальше, а дальше уже идет к человеку. Вот хотелось бы узнать корреляцию между вот изменениями в поведении флоры и фауны. Я на примере птиц очень много замечаю изменений. Действительно, мне даже не надо рассказывать, почему зима теплее, то есть зима холоднее, там, или теплее, а лето холоднее или теплее. Вот. Я вижу, что происходит с фауной очень
вещи. А что странные. Происходит, Александр?
Ну, например, значит, что касается Петербурга, значит, раньше уток очень много пролетало в том районе, где я живу. Теперь уток вообще нет. Значит, раньше прилетали певчие птицы, теперь их тоже нет. Ну и прочее, прочее, прочее.
А может быть, это связано с тем, что уток перестреляли, а для птиц экология неподходящая?
А вот я хотел бы разобраться, понимаете, если глобально на это посмотреть, то это очень мощный индикатор. Посмотреть, как эти изменения влияют на фауну, к которой мы принадлежим.
Спасибо, Александр. Алексей.
Угу. Ну, изменения, безусловно, есть. И если говорить об утках, то количество птиц в Арктике или в тундах, в российской тунде, стало больше. Там просто стало меньше людей, меньше их выбивают, несмотря на все газовые, освоение газовых месторождений, их стало больше. В частности, краснокнижных видов, краснозобой казарки, черной казарки, о чем вот, ну, мы просто следим за популяцией этих видов. Но на них действительно оказывает влияние и на пути миграции, и оказывает изменение климата. Причем, как правило, это изменения довольно сложные. Например, изменение климата, более ранняя, более теплая весна приводит к чуть-чуть более раннему размножению хищников там, в тех или иных местах, которые успевают там, съесть больше птенцов уже вот этих видов. То есть это, как правило, косвенные влияния. А раз косвенные влияния, то они могут быть как бы на первый взгляд прямо противоположными. То есть это вопрос действительно сложный. И что касается птиц, то тут много наблюдений, которые сейчас вот так вот совершенно наглядно сразу, я не могу вам привести пример, я могу привести пример с моржами и белыми медведями на Чукотке. Там стало меньше льдов. И это и наблюдение со спутников, и то же самое наблюдается и на американской территории, и на Аляске, и в норвежском секторе Арктики, и модели от взаимодействия атмосферы и океана говорят, что это должно быть. И в итоге медведи часто оказываются отрезанными от кромки льдов, то есть остается на берегу. А медведи, они в основном охотятся с кромки льдов, на тюленей, прежде всего, главный объект их добычи. В итоге что мы видим? Медведи могут, конечно, плыть очень долго, проплывать десятки километров, но, тем не менее, наблюдается их гибель, потому что если он попадает в шторм, проплыв там километров 100, медведь все равно погибает. То есть прямое влияние из-за отсутствия просто льдов стало меньше.
А потом все-таки медведь со детенышем не может никуда плыть.
Медведь может плыть, но немного. Да, то есть, что мы видим в результате сейчас на Чукотке? Что медведи, будучи отрезанными, начали мигрировать в те места, где их раньше не было, и нападать на людей. Ну, им очень нравятся помойки около поселений. В декабре была убита 15-летняя девушка, поскольку медведь пришел в поселок, где раньше никогда медведей не видели.
Белый
медведь на Чукотке. Сейчас там создана специальная бригада. Она называется антибраконьерской, но реально ее главный не браконьер, с браконьерством-то боролись всегда и будем бороться, конечно. Это отслеживать миграции медведей, отслеживать отсутствие льдов, то есть вот климатический эффект. Как это влияет на то, куда они появляются, по возможности спасать, ну и по возможности, конечно, еще и ликвидировать вот эти помойки около населенных пунктов. То есть уже создается специальная, грубо говоря, бригада спасения от вот такого косвенного эффекта изменения климата.
Ну вот еще к вам вопрос из Санкт-Петербурга. Георгий нам пишет. Были сообщения, что карельские леса гибнут потому, что из-за теплых зим усиленно размножились жуки, поедающие древесину. Наверное, древоточицы имеются в виду.
Да. Ну, это одно из наиболее правдоподобных объяснений. Я, честно говоря, не специалист по лесам. Если я могу безапелляционно говорить, что просмотрев всю метеорологическую, гидрологическую литературу, я утверждаю то-то, то по лесам я не могу говорить сам, но то, что это одна из наиболее вероятных теорий, ну, а может быть, и уже и практическое объяснение, это весьма вероятно, я просто не знаю.
Алексей, ну, мы говорили о том, что тают льды в Антарктиде, и в Арктике, ну, в Арктике этот процесс носит не такой катастрофический характер, может быть, для белых медведей он и страшен, а в климатическом смысле это не так опасно. А вот то, что касается ледников Антарктиды, там ведь происходит, как вы сказали, действительно странное явление. Ожидалось, что лед будет таять в как бы поверхностный слой, угу, и стекать в океан, а происходит совершенно другое.
Да, совершенно верно. Происходит следующее, что на поверхности ледников образуются небольшие озера. И ожидалось, что да, они образуются, поскольку стало чуть-чуть теплее, но они будут замерзать так же благополучно. Оказывается, нет. Вода по трещинам проникает до породы, то есть на самое дно ледника, и образуется своего рода такой масляный слой, по которому огромные куски ледника, как по маслу, стекают в океан. А уже в виде айсбергов они тают гораздо быстрее.
И разрушение, так сказать, ледового полюса происходит катастрофически быстро.
Прежде всего, это, конечно, разрушение шельфовых ледников. То есть говорить, что так может разрушаться ледники, которые лежат, собственно, на Антарктиде как таковой, на суше, все-таки нельзя. Потому что этот механизм работает только на шельфе. Поэтому мы не говорим о том, что Антарктида растает в обозримом будущем. Но то, что мы получаем все новые и новые эффекты, которые мы не могли предсказать, и то, что, так сказать, ученые 10 лет назад не предполагали, что так будет разрушаться шельфовый ледник Росса или вот ледники в районе Антарктического полуострова, а сейчас они видят, и это объяснено, но это тоже такой достаточно тревожный симптом.
И мы слушаем Александра из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, я 10 лет тому назад тоже как-то подозревал, что что-то меняется. Но мне удалось в 2000 году на семинаре в Государственной Думе получить и прочитать книгу Василия Шаветника. Называется «Фрактальная физика». Это физик, который 7 лет работал в Англии, по грантам разрабатывал новые технологии. И вот в этой книжке было предсказано, к сожалению, все то, что произошло, и цунами, и таяние ледников. Вот эта фрактальная физика, она объясняет совершенно по-новому все, что происходит в мире, в космическом устроении. Вот мне хотелось бы знать, вот наши ученые, они знают о том, что уже есть такие разработки, кстати, на Западе ими пользуются, а то, что у нас безумно, например, вкладывают деньги в Санкт-Петербург и вообще в прибрежный шлейф, который должен быть затоплен в течение 5 лет, это вообще, мне кажется, сумасшествие.
Вы очень интересную затронули тему, если мы успеем до новостей, мы сейчас об этом поговорим. Вот, кстати, действительно, то, что вкладывается в Санкт-Петербург, большие деньги в развитие этой в северной столице, а по прогнозам судьба ее не столь благоприятна, как могло бы казаться в начале. Вот что вы могли по этому поводу сказать?
Судьба ее достаточно тревожна. В том же докладе Росгидромета, лежащем передо мной, категорически настаивается, что нужно достроить дамбу срочно, поскольку вероятность наводнения величиной 3 метра выше ординара очень высока.
А это выше, чем наводнение начала 20 века?
Ну, такое же наводнение, как было в 24 году.
И как реагирует российское правительство на такие рекомендации? Что у нас с дамбой
Санкт-Петербурга? Дамба тихонечко строится, насколько я знаю.
Но она строится уже лет 20.
Да, в общем, все как по пословице. Гром не грянет, мужик не перекрестится.
А не получится так, что гром грянет раньше, чем мужик успеет перекреститься на севере?
Скорее всего, МЧС без работы не останется. Боюсь, что да. Потому что то, что касается освоения шельфа, если это газ, это все платформы там и так далее. А Санкт-Петербург все-таки, огромный город, исторический, и, у голландцев ведь та же самая проблема.
Но голландцы-то строят дома, которые будут всплывать на сваях и опускаться.
Тоже еще не только-только начинают это делать. Они дамбы укрепляют, они их проектируют в расчете на то, что к концу столетия будет минимум на 1 метр выше уровень мирового океана. Наверное, нам нужно у них все-таки поучиться, потому что если вдруг окажется, что это не из-за этого, слава богу, давайте все-таки лучше перестрахуемся.
Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную изменениям климата и тому, как это влияет на повседневную жизнь людей. В 19.00 в эфир выйдет программа Дмитрия Волчика «Итоги недели». Основные темы – прямая линия с президентом России, вопросы, на которые не ответил Владимир Путин, французский орден и антигрузинская кампания, комментарий Атара и Асселиани, и Марат Гельман размышляет о причинах погрома в его галерее. А мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
В Москве 17.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В территориальных водах Северной Кореи обнаружены тела 2 человек, предположительно членов экипажа затонувшего 23 октября сухогруза «Синегорье». До этого погибшими были найдены 2 моряков. Спасти удалось 11 членов экипажа из 18. В Ленинградской области устраняют последствия урагана, пронесшегося минувшей ночью. Повреждены более 1000 трансформаторных подстанций и десятки линий электропередачи. Остановлен один из энергоблоков Ленинградской АЭС. В Эстонии ураганный ветер нарушил электроснабжение 1000 хозяйств и предприятий. В Латвии произошли сбои в подаче электричества практически по всей стране. В центре Москвы сегодня прошел митинг протеста против нового жилищного кодекса, который должен вступить в силу с 1 января. В акции участвовали около 100 человек. В Ижевске около 400 человек протестовали сегодня против роста тарифов на коммунальные услуги, сообщает корреспондент Радио Свобода. В Москве объявлено об объединении 3 политических партий – Российской партии жизни, Родины и Российской партии пенсионеров. Название новой партии – «Справедливая Россия. Родина. Пенсионеры. Жизнь». Ее лидером избран спикер Совета Федерации Сергей Миронов. В Сербии проходит 2-дневный референдум по новой конституции, которая провозглашает Косово неотъемлемой частью страны. Косово, где доминирует албанское население, с 1999 года находится под управлением ООН. Иран официально подтвердил информацию о запуске второго каскада центрифуг для получения обогащенного урана. Эксперты в Южной Корее и Соединенных Штатах ведут наблюдение за районом на северо-востоке Северной Кореи, где замечена подозрительная активность. Специалисты не исключают, что в этом районе готовится второе ядерное испытание. Представители НАТО в Афганистане подтвердили факт гибели около 70 человек в результате авиаударов по позициям талибов.
Мы продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катес. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» руководитель российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. И говорим мы об изменениях климата на планете и о том, какие последствия это будет иметь для жителей Земли. Я напоминаю нашим слушателям, что вы можете задавать Алексею Кокорину вопросы по бесплатному телефону 8-800-200-22-12. И Георгий из Московской области, пожалуйста, мы вас слушаем.
Здравствуйте, спасибо большое. Уважаемый Алексей, а вы согласны с Ричардом Докинсом? Я был 8 раз в Англии и знаю его работы и окружение, который нашел новый ген поколенческого эгоизма. То есть это неандертальский ген, как он его называет, когда поколения не связаны между собой и берут от жизни каждое свое. И он этим объясняет вот этот антропогенный потребительский сдвиг в человечестве. Ну, а начался он тогда, когда битлы пропели вот эту песенку подростковую, как бы хорошо, чтобы все религии отменить, и, ну, вроде как в школу не ходить.
Спасибо, Георгий. Ну, в общем, действительно, это тезис, что после меня хоть трава не расти, это свойственно людям.
Да. Вы знаете, к сожалению, с этими работами не знаком, но совершенно согласен с нашим слушателем, потому что ведь это как раз поколенческий эгоизм. Ведь альтернатива такая. Сейчас приложить несколько больше усилий, но не допустить катастрофических изменений климата, либо потом нашим внукам и правнукам придется гораздо хуже.
И платить придется гораздо дороже.
Да, да. И когда мы ругаем политиков, мы понимаем, что все их мозги устроены только на следующие избирательные сроки и не больше. Но есть, наверное, еще и ген, потому что даже вот обычный человек все-таки как-то вот замыкается, нет у него какой-то ответственности перед будущими поколениями.
Но ведь на самом деле у родителей перед поколением собственных детей есть ответственность. Почему это не распространяется в планетарном масштабе? Потому что на самом деле ведь поколение наших детей уже будет иметь очень серьезные проблемы с изменением климата.
Да, да, да. И вот заметим, что по наблюдениям, которые, вот, скажем, в 80-м году начались вестись наиболее интенсивно, чтобы, так сказать, исследовать весь этот процесс во всех деталях, ведь изменение климата идет быстрее, чем ожидалось в 80-х и даже в 90-х годах. Не то, что там быстрее в какие-то разы, но существенно быстрее. Из чего следует, что, в общем-то, уже нашим детям, скажем, в 2030 году, придется всерьез об этом задуматься. Даже если они живут в городе Москве или в центральной части России, куда не добьет из Флориды тропический циклон или...
Не докатит волна Балтийского моря.
Не докатит волна Балтийского моря. И наши реки начинаются не в горах, где стремительно при ходе теплого воздуха стремительно тает снег, как происходит в Альпах или в районе озера Байкал и Ленск, или на Кавказе, да. А наши реки начинаются на Среднерусской равнине. Тут даже если быстро, все равно болото самортизируют, такого паводка не будет. Но даже до нас это может докатиться. И вообще, так сказать, ген эгоизма, он очень плох. И тут надо задуматься, очень правильно поставлен вопрос. И вот об этом, кстати, очень-то задумываются те, кто планирует бизнес. Потому что им, может быть, тоже ген-то тоже свойственен. Но бизнес они все-таки планируют на несколько десятков лет вперед. В частности, энергетические компании, финансовые компании. Они где-то, как тут Международное энергетическое агентство, они пытаются прогнозировать примерно до 2050 года.
Ну, вот интересно, что действительно страховые компании очень серьезно озаботились всеми этими изменениями климатическими.
Да, прежде всего страховые компании, потому что у них есть и прямой эффект, и косвенный эффект.
Ну, во-первых, Орлеан, конечно, всех взбодрил.
И еще как, даже президента Буша, который до этого как-то так не хотел даже на это обращать внимание, но тут уже больше дальше некуда. Орлеан, безусловно. До этого более чем взбодрило, извините, 2003 год, когда во Франции, вот по данным Всемирной организации здравоохранения, погибло от вот чудовищной жары 14802 человека. Они расследовали массу случаев и выявили только те случаи, которые бы не наступили. Ну, конечно, любой человек смертен. Тот или иной человек бы умер через какое-то число лет, но его смерть наступила именно сейчас из-за тех или иных того или иного случая, вот данной жары в 2003 году. Но ведь и жизни человека застрахованы. Так сказать, конечно, мы все считаем, что она бесценна, и где-то аморально жизнь человека оценивать. Но вот страховые компании более чем оценивают и жизнь человека, и бизнес, и стоимость его дома, и стоимость тех или иных сделок, и стоимость непроданной продукции из-за того, что произошли те или иные явления. Сейчас больше всего ущерба, и, конечно, это наводнение. Наводнение в Европе, и вот очень серьезные ведутся исследования, в частности, группой «Альянс», финансовой группой «Мюних Ре» и прочими ведущими страховыми компаниями, как им в этих условиях быть, жить, кого страховать, кого не страховать.
И как повышать ставки.
Как повышать ставки. То есть это уже очень серьезный бизнес, и серьезная угроза бизнесу, и очень серьезный бизнес.
То есть сегодня страховые компании просчитывают возможность изменения процентных ставок по страховому полису на 50 лет с учетом изменения климатических условий, то есть с учетом роста опасности затопления вашего частного дома, с учетом роста опасности, так сказать, вашей жизни в связи с изменением климатических условий. Да. В России это пока не развито. Но если говорить о Санкт-Петербурге, о котором мы сегодня уже не один раз касались, вот если, допустим, ваш пример, человек решил построить ресторан на Васильевском острове, как к нему отнесется страховая компания в свете, вот, так сказать, того, о чем мы говорим?
Боюсь, что если мы пойдем даже в российскую страховую компанию, люди-то там читают литературу очень серьезную, не только газеты, и, боюсь, его ждет очень неприятное открытие, что ему предложат очень высокий процент платить за страхование. Потому что если это Васильевский остров и зона затопления при 3 или даже тем 2-метровом ветровом нагоне, при нагонном явлении, то, что у нас наблюдается в Санкт-Петербурге, то боюсь, что с него запросят очень кругленькую сумму.
То есть страховщики при этом не расценивают изменение климата как политическую игру некоторых партий. А смотрят в корень на свой ущерб?
Это совершенно серьезно. Они довольно большой ущерб понесли. Теперь им они не могут для всех установить высокую ставку, они потеряют свой бизнес. Во-первых, они ставят задачу такую, нет сомнений, что это будет все сильнее. Как им получить на этом прибыль? Это бизнес.
На всяком случае, не понести невосполнимый ущерб.
И ни в коем случае не получить ущерб. И им очень важно дифференциацию сделать. Если это Васильевский остров, это, наверное, будет одна ставка. Если это будет Петроградская сторона и чуть-чуть подальше от Невы, это будет, наверное, уже совсем другая ставка. И эту дифференциацию ставку для этого нужно очень хорошо знать прогнозы. И очень хорошо это знать. И поэтому они, вплоть до того, что они финансируют эти исследования, совершенно научные, им нужно знать адекватную информацию. С какой частотой, вероятнее всего, будут наводнения определенной высоты, скажем, с 2010 по 2020 год. Потому что если страхуется недвижимость, ее, как правило, страхуют на длительный срок. Им нужно не прогадать.
Спасибо. И Роман из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
В конце 90-х годов, по-моему, в «Аргументах и фактах», я прочитал о результатах исследований российско-британской таежной экспедиции. Они прошли по тайге и проводили там пропилы, значит, деревьев, и установили, что теперь наша тайга работает иначе, чем раньше, выделяет больше углекислоты, чем кислорода. Суточный ритм нарушен. Углекислота выделяется не только ночью, но и днем. Вот скажите, пожалуйста, насколько эти процессы, эти изменения, вернее, устойчивы? Что вам известно об этом сейчас?
Ну, мне приходят в голову два доклада, которые только что вышли. Один называется «Национальное сообщение России по Конвенции ООН по климату». Это фактически государственный доклад. Его в октябре Росгидромет, собрав информацию со всех ведомств, ну, со многих ведомств, представил секретариат Конвенции по климату. Там, в частности, говорится, что в 2000 году, ну, в основном из-за лесных пожаров, все леса России были не поглотителем СО2, а его источником. То есть как раз то, о чем вы сказали. То есть не поглощает кислород, извините, СО2, выделяет кислород. А в целом все получилось наоборот. Если же говорить по, так сказать, разным годам, 2004 год, 2003 год, то это все-таки больше поглощение, чем выделение. Но вот уже был год, когда это было все наоборот. Есть более долгосрочный прогноз, который сделан Российской академией наук, это Центр экологии и продуктивности лесов, вместе с World Resource Institute, Институтом мировых ресурсов. Они попытались просчитать этот процесс на весь 21 век, учитывая возрастную структуру лесов. Ведь известно, что эти леса старые, они больше выделяют СО2 просто из-за процессов гниения, естественно, отпада и гниения. Если леса молодые, они быстро растут. У нас были очень большие рубки в послевоенные годы, в 70-е и 80-е годы. Сейчас рубки где-то 2-2,5 раза меньше. Но возрастная структура лесов, она человеком изменена. Что в результате получается? Вот они обобщили все эти эффекты. Что в 2030-е годы леса России будут, как они пишут, нетто-источником СО2. То есть ситуация 2000-го года будет повторяться все десятилетие. Но в целом за 21 век это все-таки будет поглотитель.
То есть,
ну, извините за столь длинный, наверное.
Спасибо, но зато очень понятно. И Владимир Антонович, пожалуйста, Москва.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей?
Да.
Да.
Алексей, я Владимир Антонович, Красногорск, Московской области. Я прослушал вас внимательно про глобальное потепление, парниковый эффект, катастрофическое изменение климата и так далее. В общем, голова распухает. Но мне, вы меня слышите?
Да, 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 пожалуйста, конечно. Вопрос.
Но мне хотелось бы задать вопрос вам с другой стороны. Я вот прочитал одну газету, две, и еще некоторые статьи чуть пораньше, когда в Америке была катастрофа. Вот Катрина проходила, так? Было много статей относительно климатического оружия. Это такого оружия, с помощью которого человек с помощью определенных средств может воздействовать на ионосферу таким образом, чтобы обратным потоком получить бураны, штормы и всякого рода вот эти вот изменения, которые происходят у нас сейчас.
Владимир Антонович, ваш вопрос понятен. Ну,
да.
Климатическое оружие – это такая специальная тема.
Это специальная тема. В какой-то момент она обсуждалась, правда, больше как геофизическое оружие. Вот я в 70-е годы учился на физическом факультете МГУ, на отделении геофизики. Мы, как студенты, всерьез обсуждали, если заложить разные, ядерные заряды в тектонические разломы, например, под Японией, оружие будет страшенное. Это, конечно, слава богу, это все осталось лишь в каких-то, так сказать, макроидеях. Ну, вроде климатического оружия пока нет. Хотя, вы знаете, в каждой шутке есть доля шутки, извините. Вот наш уважаемый академик Израиль Юрий Антонович предлагает бороться с антропогенным изменением климата. Он признает, что это антропогенное изменение климата, что это выбросы парниковых, не с помощью Киотского протокола и других экономических и других мер снижения выбросов, а с помощью так называемого геоинжиниринга, с помощью высотных самолетов в стратосфере сжечь серу, сделать экран из сернистого аэрозоля, и этот сернистый аэрозоль будет работать обратно парниковым газом. Он будет просто, так сказать, отражать. Но, знаете, это настолько опасно, что может быть оружием, только оружием самоубийства. То есть это просто безумно опасно.
Спасибо. И Олег из Москвы.
Добрый день. Значит, у меня двойной вопрос. Во-первых, может быть, вы помните эту историю насчет Каспийского моря? Тоже двухэтапная эта история. Там сначала был огромный шум, что вот из-за того, что на Волге понастроили каскады гидроэлектростанции, упал сток, Каспийское море мелеет и так далее. кончилось тем, что перекрыли горловину Карабаха-Газгола. Потом немножко, так сказать, произошел климатический сдвиг. Сброс, сток Волги резко увеличился. И возникла проблема, что там стало Каспийское море стало затопляться. Открыли Карабаха-Газгол, но это не помогает. Это, значит, первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. Это некоторое время назад появились сведения, что динамика Гольфстрима и какого-то там холодного течения, я забыл, который идет на перекрест с ним, меняется таким образом, что может вскоре произойти переброс, и Гольфстрим будет заблокирован. То есть в Европе начнется леденение. Так вот, это сравнивает первый вопрос, это часть вопроса со второй. Может быть, Киотский протокол как раз это очень вредоносная вещь?
Пожалуйста.
Ну, Киотский протокол – это вещь, я бы сказал, вот у нас есть процесс, это изменение климата, из-за чего, как это менять, и никто не сомневается, что менять надо все же, снижая выбросы, равно как и переходить на новую, более современную энергетику, но при этом действовать осторожно, по принципу «не навреди». Вот это очень хорошая параллель с Киотским протоколом. Не делать ничего такого, что не нужно бы было нужно, как бы и для других целей. Нам нужна более энергоэффективная экономика, да, нужна. Европе тоже нужны там эти все стандарты, их тоже нужны. Вот они с помощью Киотского протокола это добиваются. Но Киотский протокол, я бы сказал, такой политический и экономический инструмент. Сейчас мы его не обсуждаем, это чуть-чуть в стороне. Давайте лучше про Гольфстрим. Значит, эффект действительно исследуется очень активно. Предполагается, что может быть следующее. Из-за таяния льдов в Северном Ледовом океане и увеличения стока сибирских рек, а это прямо прогнозируется, процентов на 15, и прогрева Северного Ледовитого океана, потому что альбедо воды гораздо меньше, чем альбедо, это отражение, чем от льда. Течение лабрадорское, которое идет как бы с левой стороны Гренландии, с западной, оно станет более легким. Легким, оно менее соленое и более теплое. Если сейчас оно ныряет под Гольфстрим, то тут оно ударит к нему в бок. Ударив в бок, оно отклонит Гольфстрим немножечко на юг. В итоге в Лондоне жить будет можно, безусловно, но климат будет как в городе Вологда. То есть угроза жизни Великобритании не будет никакой.
Но только просто, сады все померзнут.
Только весь образ жизни нужно кардинально изменить. Это произвело совершенно убойный эффект в прошлом году в Глинеглсе, когда восьмерка происходила именно в Британии, поскольку еще на этих картах это пока лишь компьютерное моделирование. Но ученые уже поняли, зачем надо следить, в частности, за лабрадорским течением. Уже знают, где надо поставить эти точки наблюдения. Но по компьютерному моделированию получается, что эффект такой очень узконаправленный. То есть, да, на Великобританию, на Скандинавию, да, эффект очень сильный, на наш Кольский полуостров, а вот на Францию уже почти эффекта никакого.
А на Кольском еще холоднее станет?
Да, конечно, станет холоднее.
Там и сейчас, в общем...
На несколько градусов холоднее. То есть вот видите, что вот была бы моя воля, я вообще не говорил бы о глобальном потеплении. Это явно сбивает с толку. Это скорее разбалансировка и изменение климата. Вот это более правильно. Хотя тепловые волны, мы тоже знаем, это плохо.
Спасибо. Я напоминаю, что в эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы говорим об изменении климата. И гость студии – руководитель российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. И я предлагаю послушать сейчас прямо в подверстку опрос, подготовленный Верой Володиной. Она спрашивала жителей Москвы и Подмосковья, радует ли их изменение климата, которое они наблюдают вокруг себя.
Радует, не радует. От этого, от того, что радует, не радует, от нас ничего не зависит.
Чисто эмоционально и интересно. Вообще-то по нормальной русской зиме, в общем-то, скучаешь. Ну, а так просто интересно, что будет. Зимы все равно не те уже. Вот 60-е годы взять, если... Ну, 70-е там уже пошел уже бардак, в общем, в природе. Там 60-е годы там были хорошие зимы. Там январь был солнечный, ясный такой. Зимой, как положено, и снег, и солнце, вот как у Пушкина, да, мороз и солнце, да, вот. А потом пошли сбои уже периодически. Грозы зимой были в 72-м году, по-моему, в Москве. Вот Пушкин говорил о такой зиме, вот она была у нас. 60-е годы, на мой взгляд, конечно. Мистику, в общем-то, не беру в расчет. У меня исключительно взгляд, как у ученых. Идет циклические изменения, вот и все. Сейчас цикл, наверное, потепления. Для кого-то страшно. Для Англии, например, страшно. Для Дании, может, страшно. Ну, я надеюсь, что мы выживем.
Не радует. Тепла хочется. Было раньше лучше. Погода очень меняется на глазах. Было теплее. Была осень как осень. Лето как лето. Тепло было очень. Мы жили на Дальнем Востоке. Там, если осень, то осень. Если лето, то лето.
Не знаю, мне лучше, как раньше. Было все нормально. Зима снежная. все. Ну, говорит, сейчас вроде как сместилась весна на месяц.
Ну, я считаю, что это нормальное явление для природы. Она сама разберется, как с нами поступить. Вот именно природа. Все поставит на свои места. Именно природа. То есть хорошо или плохо, решать не нам.
Не знаю, в чем-то хорошо, а в чем-то плохо. Летом, конечно, жарко, это тоже хорошо, но не для всех. Для окружающей природы это плохо. Для человека, в принципе, нормально. Допустим, зимой может быть просто очень холодно, глобальное потепление, если...
Вообще, конечно, разница очень большая между погодой. Сколько за 10 лет, вот последняя зима, вот эта прошлая была, очень сильно отличалась от всех, очень холодная была. Нам, как всегда, холод не очень нравится, перебои в отоплениях там домашнем. Знаете, я почему-то раньше боялась, какое-то было предчувствие такое не очень хорошее. А сейчас что-то с годами, вот чем старше стало, тем как-то равнодушнее стало к этому относиться. Все то, что в природе творится, все, мне кажется, оно, что в народе, то и в природе. Все это должно быть, наверное.
Мне нравится. Холод – это хуже.
Да нет, не радует погода. Ветер какой-то, вот, смрад какой-то. Вот. Ну, бывает и хорошие, не всегда. Вот неделя была замечательная, теплая, такая спокойная, уравновешенно чувствуешь себя. Но когда вот так вот начинает все крутить, уже настроение плохое.
Не радует, естественно, да. Погода становится непредсказуемой. Зима не зима, лето не лето, поэтому вот так вот видно для урожая, для будущего. Все это уже скажется. Прогнозируют опять такую же зиму. Большими перепадами, ждать чего, да, и в связи с нашими коммунальными всеми услугами, хозяйствами. Уже сейчас сказываются все вот эти штормы, все эти вот наводнения, землетрясения. Все это тоже все взаимосвязано. Поэтому, конечно, пока нет. Но неизвестно, потому что прогноз, что и Америка вся окажется затопленной в связи с этим, с глобальным потеплением. Поэтому все это вот так.
Так она и зима-то была в том году 40 градусов. Ее давно так не было. Коль нет цветов среди зимы, так и грустить об них не надо. Раньше в космос не летали. Что ж теперь? И дети компьютеров не видели. Ну и что? Жизнь идет.
Ну, жизнь действительно идет, и вот наш слушатель добрый из Санкт-Петербурга прислал нам сообщение. У нас снова наводнение, Нева поднялась выше 2 метров, шквальный ветер. Несмотря на это, желаю вам там хороших выходных, это уже он мне пишет. Ну, вот он пример, дамба еще не достроена, а Нева поднялась на 2 метра.
Да, да, вот передо мной лежат данные Росгидромета, число, они подсчитывают опасных гидрометеорологических явлений. Вот с начала 90-х годов по 2005 год рост в 2 раза. Со 150 до 300. В 2005 году было 361. Ну, если мы возьмем линейный тренд, то примерно 300. Из них 70% это вызвано летними вещами, то есть большей жарой, а на 30% зимними.
Похолоданиями.
Да, что подтверждает опять тот же, что это не сколько потепление, сколько разбалансировка изменения климата. То есть больше и таких явлений.
Но я видел у вас еще один график о том, какое количество шквальных ветров ожидается.
Да, да, да. И да, что они ожидают, дают и прогноз, что вот это удвоение опасных явлений произошло за 15 лет, а следующее удвоение будет за 10. То есть к 2015 году удвоится еще раз вдвое. При этом это не результат как бы более точных наблюдений. Это всегда может заподозрить, просто люди стали более внимательно относиться. Нет. И даже в начале 90-х годов и в 80-е годы гидрометслужба работала достаточно аккуратно, и все это, конечно, все наводнения фиксировались, и все шквальные ветра тоже фиксировались. То есть это не результат, то, что мы начали искать под фонарем, ни в коем случае. Это действительно факт, и прогноз, ну, такой как бы безапелляционный, даже где-то, может быть, немножко необычный для...
Когда
прогнозируют, да, Росгидромета. Но тут просто они действительно уверены в том, что это будет, и, к сожалению, наверное, это будет. При этом по числу явлений. Прежде всего, это сильные ветра, шквалы, ураганы. Да. По ущербу это, прежде всего, наводнение.
Печальная статистика.
Да. Ну, хочется сказать, что-нибудь такое все-таки хорошее. Вот одна из слушательниц сказала, вот Америку затопит. Нет, ну, всемирной потопе речь не идет. Если мы возьмем научную литературу, то таяние Антарктиды вне зоны как бы действия, ну, в обозримом будущем. Вне зоны действия. Таяние Гренландии, арктических льдов, да. Но это подъем уровня моря в ближайшие столетия 3, ну, максимум 5 метров. Это, конечно, не всемирный потоп. Это, конечно, очень плохо для Голландии, для Петербурга, для Флориды. Но, конечно, угрозы жизни человеку нет.
Человечеству.
И человечеству, да. Конкретному-то человеку может быть и еще как, увы. Человечеству нет. И, конечно, не затопит ни Россию, ни Америку, ни даже Японию. Но это серьезный эффект. То есть, если соскрести вот эту сенсационность, то все равно останется, к сожалению, много. И что самое это печальное, все-таки влияет человек на это.
И мы послушаем последний звонок из Томска. Рафаил Сабирович, спасибо, что вы так долго ждали возможности высказаться.
Вы слушаете, да?
Да, да.
Добрый вечер, товарищи. Я очень, конечно, заинтересован вашей темой сегодняшней. У меня вопрос такой. Вот был случай, когда мощный такой титанический, гигантский, что ли, вал на Индийском океане прошел. Я считаю, что это гидравлический такой удар, который повлиял на атмосферу, биосферу, гидросферу, на все это огромном тысячекилометровом пространстве. Не связано ли это со смещением магнитных полей земного шара, как сейчас в последнее время трактуют ученые? Возможно, это влияет тоже на образование климата в целом.
Спасибо, Рафаил Савельевич.
Да, ну, это, прежде всего, результат цунами. Если мы говорим, то чудовищное цунами, которое было в Таиланд, повлияло на Таиланд, Бангладеш, Индия, это как раз было. Ну, нельзя все-таки все списывать на изменение климата. Извержение вулканов и землетрясения к этому не имеет отношения по, так сказать, по научной литературе. Что касается магнитных полюсов, ну, они смещаются, но здесь вот один из наших читателей, слушателей сказал, что нельзя все списывать на изменение климата. Он тоже в этом прав. То есть тут связи не видно.
Но, тем не менее, частота стихийных бедствий, да, не говоря о цунами, будет увеличиваться.
Исключая цунами, землетрясения, цунами – это результат землетрясений, и исключая извержение вулканов, все остальное, к сожалению, увеличивается и, по прогнозам ученых, будет увеличиваться.
И человечеству надо научиться жить в новых обстоятельствах.
Да, и вообще отнестись к этому более ответственно. Ген эгоизма должен каким-то образом быть преодолен. С помощью страховых компаний или самостоятельно, но преодолен.
Спасибо. Сразу после выпуска новостей в эфир выйдет программа Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души». Тема передачи сегодня «Почему мы курим?». А в гостях у Виктора Ерофеева поэт Татьяна Щербина, главный редактор журнала «Город женщин» Владимир Чернов и вице-президент Российской межрегиональной ассоциации движения против табакокурения Олег Новиков. Так что оставайтесь на волнах Радио Свобода. А мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня гостем московской студии Радио Свобода был руководитель российской климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин. И говорили мы о том, как изменение климата влияет на качество жизни людей и россиян в частности. Координатор программы Марина Стауна, продюсер Марк Штильман, вела программу Марина Катас. Всего вам доброго.
Я знаю, что многие американцы недовольны тем, что происходит в Ираке.
Мы хотим знать, и мы должны знать всю правду о Нордосте.
Должен вам сказать, что количество заказных убийств у нас все-таки сокращается.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы очень довольны тем, что между Россией и Молдавией возобновились переговоры на высоком уровне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11725, 11875, 15130 и 15195.